Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня «Своя правда», конечно, посвящена коронавирусу. А в частности, правительство объявило о мерах поддержки экономики из-за коронавируса. Предполагает, если коротко, этот список мер поддержки – создание фонда в 300 миллиардов рублей, налоговые каникулы для бизнеса и оплачиваемые больничным, больничные людям на карантине. Ну, то есть мы делаем все для того, чтобы у нас не было паники, не было каких-то провалов экономики, но, в общем, такое ощущение, что делаем все возможное. Пока мы наблюдаем за тем, как разворачивается ситуация. Вот сообщение, которое несколько минут назад стало известно об этом. В наземном общественном транспорте Москвы временно отменяется продажа билетов водителями в салонах из-за коронавируса. Об этом заявил Собянин. И еще, что еще? Общеобразовательные и спортивные школы, учреждения доп. Образования закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля. И еще в Москве до 10 апреля запрещаются все массовые уличные мероприятия и мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50. Это указ мэра Москвы. Представляю наших гостей. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый
Давайте
день.
По порядку. Насколько своевременно эти меры, которые сегодня стали известны, которые принимает правительство, 300 миллиардов рублей, мало, много, и как вы оцениваете вообще такие меры? Давайте начнем с вас, с Алексея Зубец. Алексей Николаевич.
300 миллиардов очень мало, безусловно, это реально там 3 копейки в масштабах экономики. Напомню, что у нас ВВП больше 100 триллионов рублей. То есть это, соответственно, 0,3% от ВВП по сравнению с суммами на поддержку экономики, которые выделяются другими странами, это вот реально совсем ничего. То, что касается тех мер, которые мы слышали в этом пакете, помимо вот этих денег, это деньги из резервного фонда, понятно, такие аварийные деньги на какие-то внеплановые мероприятия, связанные с борьбой с эпидемией. Другие вещи, которые там были, это облегчение интернет-торговли, и онлайновой торговли, которая позволит людям заказывать там продовольствие и лекарства по интернету.
Угу.
Помощь малому и среднему бизнесу, который может пострадать, там какие-то налоговые льготы, льготное кредитование и так далее. Но, по большому счету, я не думаю, что эти меры сколь-нибудь серьезно скажутся на российской экономике.
Поясните.
То есть это слишком,
это слишком маленькое.
Конечно,
маленький.
Это ничего. Вот, что касается мер, связанных с карантином, это тоже все довольно странно. Пока в Москве работает метро, пока в Москве ходят автобусы, троллейбусы, трамваи, продажа этих самых билетиков в автобусах и трамваях...
Чтобы водителя не заразить, чтобы водитель смог
продолжать возить. И других способов заразиться у него, конечно же, не будет, у этого человека, который там сидит в этой кабине. Смотрите, есть некоторые меры, которые предназначены для того, чтобы снять панику и показать, что правительство что-то делает, но это по большей части такие меры психологического воздействия на публику, потому что реально, надо понимать, что эпидемия началась не в январе в том самом Китае, она началась еще в декабре.
Говорят, даже в ноябре появились первые случаи, просто в декабре они уведомили ВОЗ.
Да, в декабре появилась более-менее эта масштабная инфекция, которая начала гулять по Китаю. А в декабре же она попала в Россию, это тоже надо понимать.
Это что вы имеете в виду?
Потому что как мы можем избежать попадания эпидемии?
То есть потенциально, вы так думаете?
Да. Понятное дело, тогда этим никто не интересовался. Потом надо понимать, что у этого коронавируса есть особенность. В 80% случаев он протекает как легкая простуда. То есть вообще не температура, насморк, да? Люди, которые следят за смертностью в нашей стране, говорят, что у нас в конце января был какой-то не очень большой подскок числа смертных случаев. То есть вполне возможно, что эпидемия в России, на самом деле, она уже прошла,
Ну, это и хорошо.
Это здорово, это прекрасно.
Да, но меры только начинают принимать. Я поняла, спасибо. Это Алексей Зубец, слово Ярославу Кубакову. Ярослав Александрович, меры слишком маленькие, говорит Алексей Зубец, слишком несущественные. Вот то, о чем говорит правительство. Ваша позиция на этот счет?
Ну, я могу сказать так, что мне кажется, что в данном этапе наше правительство даже как-то перевыполняет обычный свой план с точки зрения реагирования на те или иные события. Ну, кстати, отмечу, что у нас даже Центральный банк и, в принципе, там, монетарные власти достаточно неплохо реагируют на происходящие события с учетом того, что творится на внешних площадках. Если говорить о суммах, ну, опять же, вот смотрите, сейчас мы с вами фиксируем официальная статистика, да, 60 там сколько?
93.
93 человека, да.
Зараженные на территории России.
Да, зараженные. Да. То есть, если подходить к вопросу по-хорошему, да, то есть, если там делать, как вот в Германии сейчас, максимальное количество тестов, анализировать, сколько же там все это, так скажем, у нас заразилось, не заразилось и так далее и тому подобное, то это будет одна картинка. И, соответственно, суммы весьма вероятно будут маленькими. Но если мы говорим про 93 человека, ну, весьма вероятно, что это огромнейшие суммы. Вопрос, что эффективность, как вы понимаете, даже небольшими суммами можно в действительности совершить достаточно много правильных вещей, но про эффективность трат нашими госорганами, я думаю, ну, это уже отдельная история, которая, опять же...
Но если мы про практику говорим, вот что эффективнее сейчас, как поступить, я прочитаю более того еще сообщение от Собянина. Он попросил москвичей вот несколько минут назад старшего возраста без необходимости, без причин не покидать квартиру. То есть сидеть дома, если вам никуда не нужно. Это москвичей старшего возраста. Требование соблюдать самоизоляцию в Москве распространяется на тех, кто приехал из ЕС, США, Великобритании, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в Евросоюз.
Я только могу сказать...
Китай почему-то мне упоминает.
А Китай, видимо, уже все, ну
или... Уже все, Китай все.
Нет, но Китай уже все знают. Китай и коронавирус уже...
Вопрос заключается в том, что, вот смотрите, у нас повышают пенсионные возраст, да, совсем недавно.
Да, но тогда мы о коронавирусе не знали.
Да, мы не знали о коронавирусе, мы не знали о том, что у нас с 2014 года упали реально располагаемый доход населения. И вопрос, как этим людям, которых сейчас позагоняют по домам, как им выживать вообще на ту пенсию, которую им платят. А я уверен, что на текущем моменте, если начнется полноценная паника, у нас ценники взлетят, либо просто-напросто закончатся продукты. И
вот... В Минсельхозе говорят, нет, такого не будет. У нас очень много...
А у нас много чего говорят, а потом все обратно.
Ну, по крайней мере, пытаются остановить панику,
как бы,
да, официально.
Вы же помните это, Жванецкого, да? Когда там, да, у нас сказали одно, народ плюнул и пошел закупаться. Ну, опять же, я могу только одно констатировать, что у нас сейчас очень-очень низкая база для мониторинга и реального представления той картины, которая творится. Вот коллега говорит о том, что у нас вспышка коронавируса весьма вероятно и прошла даже. Ну, я не могу не согласиться, не опровергнуть. Почему? Потому что, когда у нас анализы на коронавирус делают 2 недели, и там, по-моему, сколько у нас, 800 человек в день могут там проверить, да?
Ну, тестов нет элементарно.
Да, нету тестов, нету... Ну, о чем можно говорить?
Ну, то есть, на самом деле, мы не знаем, сколько зараженных, потому что не все проверяются и смотрите, не все делают. Даже у нас непривычно.
Коронавирус, по факту, это обычная простуда. Она отличается там по своей биологии, понятное дело, но с точки зрения вот ее проявления, это обычный сезонный грипп. Какой он насходит каждый год.
Но, тем не менее, осложнения они могут...
Осложнения они от гриппа бывают каждый год. И Трамп, кстати, сказал, что в Америке каждый год умирает от сезонного гриппа.
Но вопрос тогда, почему весь мир носится с коронавирусом, если это обычное, как вы говорите,
ОРВИ? Потому что он попал в фокус информационного внимания.
Но неужели это единственная причина?
Сегодня, на сегодняшний день, вот могу сказать, что пройдет там 3-4 года, вот сегодняшнюю панику в вузах будут изучать как пример... искривление информационного пространства. То есть на 99% истории с коронавирусом это история информационная, когда самовоспроизводящиеся информационные потоки сами себя подпитывают. А есть некая проблема. Вы знаете, ну, вы как журналист прекрасно знаете, что гибель нескольких человек – это есть событие. То есть, когда у нас на дорогах в год гибнет 20 тысяч человек, это не событие, об этом не пишут. О том, когда там 3 человека попали в аварию и погибли на дороге, это событие, это федерального значения. Новость эта висит там на агрегаторах, вот авария, да?
Да, но только те аварии, о которых сообщили.
Это да, но тем не менее. То есть гибель больше, чем X человек, там мне называли разные цифры журналисты, там от 8 и выше, это событие, которое становится федеральной новостью. И вот, значит, происходит где-то в Китае некая эпидемия, где начинают гибнуть люди. С точки зрения Китая и с точки зрения медицинской статистики Китая, это, опять же, несущественная величина. Те несколько тысяч человек, которые там погибли. Ну, их жалко, безусловно, но Китай огромная страна, где от естественных причин гибнут там десятки тысяч человек в день. Умирает. Но она попала в фокус информационного внимания. И правительство, то же самое итальянское правительство, когда это произошло в Китае, в Италии, попадает на информационную растяжку. С одной стороны, они понимают, что по большому счету это с точки зрения общей медицинской статистики незначительная часть там естественной убыли населения. А с другой стороны, они понимают, что если они сегодня не пойдут там в этом самом, в защитном костюме спасать людей, их завтра обвинят в том, что они убили там X граждан Италии, там 2000 человек. Это конец политической карьеры для любого политика. Естественно, им проще отреагировать, чем не отреагировать. А дальше начинается самовоспроизводящаяся история. На улице высылают этих самых людей в защитных костюмах.
Ну, это видят
солдаты,
журналисты,
да, журналисты с камерами, картинка в телевизор. И, в общем, не очень серьезная история превращается в центр внимания всей земной цивилизации.
Это Алексей Зубец, Ярослав Александрович, согласны? Накручиваем просто.
Во многом соглашусь. Я даже более того скажу, что вот как раз, наверное, ну, мне повезло, я, наверное, где-то в конце января уже начал комментировать ситуацию с коронавирусом. Почему? Потому что еще вот в прошлом году, когда у нас там были сборища экономистов, про тех людей, кто прогнозировал, что будет происходить в 2020 году, об этом неоднократно говорили, что вот ситуация, когда появится там, у нас после Талиба говорят, черный лебедь, да, то или иное событие, которое очень сильно повлияет на мировую экономику, просто-напросто вот все ожидали, где же выскользнет. И по поводу того, что коронавирус, да, я могу точно сказать, что ситуация усугубляется с каждым днем. Почему? Потому что истерика нарастает постоянно. Я не берусь, ну, то есть, вот коллега правильно говорит о том, что как-то все-таки не жалко, что люди погибли, но все-таки это не, там, не то количество, когда...
Это не Юстинианова чума, когда погибло там треть населения Европы.
Да. Но наши слушатели, вот они приводят другие доказательства, аргументы, у них другие версии, почему сейчас мы говорим о коронавирусе.
А вот я могу так сказать, что если мы посмотрим сейчас на ущерб, который уже сейчас присутствует там по коррекции, ну, в капитализации компаний, огромнейшие компании, которые скорректировались там и так далее, какой наносится сейчас ущерб финансовой инфраструктуре, экономикам.
Ущерб только... — это недополученная прибыль, когда вы говорите.
Нет, о компании? Нет, это когда акции летят вниз со скоростью просто невероятной.
Но это может быть обычный экономический кризис. Вот другие вопрос... эксперты говорят, что каждые 10 лет и подошло время.
Да,
абсолютно верно. Рынок перегрет.
Но рынок был перегрет, но при этом не было того фактора, того маленького камушка, который всю эту...
Но этим камушком могло быть что угодно.
Поэтому... А стал коронавирус.
Стал коронавирус, и при этом на этот коронавирус начинает уже закручиваться все, что есть, все те негативные факторы, которые складывались в мировой экономике, в различных странах, весь протекционизм, который осуществлялся за последние там сколько-то лет, там и торговая война, которая вот совсем-совсем недавно была в самом, так скажем, эпицентре Китая и США. И все это, конечно же, провоцирует дальнейшее усугубление ситуации. Я уже не знаю, как там ситуация закончится с коронавирусом, но то, что у нас на сегодняшний момент...
Знаете,
закончится так или иначе.
Как в Китае уже закончилось, да?
Ну, так или иначе, все равно все закончится. Либо мы, так скажем, адаптируемся так, как мы адаптировались к тому же самому гриппу, и у нас добавится еще одна... А, в принципе, коронавирус и так ходит, да, у нас просто новый тип коронавируса появился. А коронавирус, как в ОРВИ, им болеют. Вот.
Их огромное количество да. вариантов этого
да,
коронавируса.
Да, это просто определенная группа вирусов, вот, объединенных по признаку. Да,
да.
А коронавирус именно
Именно вот к этому типу коронавируса человечество адаптируется, и мы будем также, там, я не знаю, им болеть и так далее. Но те последствия, которые сейчас уже... Есть, это, конечно же, огромнейший ущерб для мировой экономики, торговли и логистики.
Это Ярослав Кабаков, я напомню, в гостях еще Алексей Зубец, и наши слушатели активно пишут смс. И очень много интересных, я предлагаю сейчас просто зачитать, а вы прокомментируйте. СМС-портал +7 925 48 948, в Телеграме говорит МСК-бот. Юрий говорит, что эксперты в студии лживы, потому что есть задача защитить наше правительство Сечина. Если бы сделка с ОПЕК была бы продлена, было бы легче. А при чем тут коронавирус? Это, значит, первая мысль. Второе. Надо думать сейчас, как минимизировать ущерб экономике, создать рабочую группу представителей санитарных служб наших и Китая для выработки единых подходов борьбы с вирусом и в перспективе 2 месяцев снять между нашими странами все ограничения. Дальше Владимир пишет. Фейк-новости о коронавирусе маскируются другие важные события, например, дефолты развитых стран Запада. Да или нет? Ну, давайте вот, что касается экономики, прокомментируем пока эти сообщения. Да, Алексей Зубец.
Ну,
Алексей,
если бы нам платил Игорь Иванович Сечин, мы были бы счастливы, но, к сожалению, Игорь Иванович нам не платит. Привет Игорь Ивановичу.
Можете попросить его.
Он нам теперь должен, это во-первых. Во-вторых, смотрите, в России существует достаточно серьезная и развитая инфраструктура борьбы с эпидемией. Есть такое Федеральное медико-биологическое агентство, о котором мало кто знает, но это очень серьезная структура, а еще существующие со времен Советского Союза, когда Советский Союз готовился там, к бактериологической войне, среди прочего. Это очень серьезные люди, которые мало известны, мало знакомы широкой публике, но которые мониторят эпидемиологическую ситуацию в России достаточно хорошо, и я думаю, что они вот во всяких опасных вирусах понимают точно не хуже, чем китайцы. Это во-первых. Во-вторых. И в-третьих, действительно, просто надо понимать, что это наложившиеся события, коронавирус и нефтяной шок, они, нефтяной шок в значительной степени стал последствием коронавируса, потому что снижение цен на нефть и падение спроса на мировом рынке на нефть подтолкнуло Саудовскую Аравию к тому, чтобы попытаться надавить на Роснефть, и в результате мы получили вот те события, которые мы имеем на рынке нефти. Вот, это связанные вещи. Насчет дефолта
развитых стран,
но пока никто не обанкротился. Вот я там смотрел данные по Италии, там действительно не очень хорошая ситуация с долгосрочными облигациями, там у них доходность подскочила против там, данных Франции там, в 6 раз. Но таких стран, ну, вот Италию, там, угу. Других я даже назвать не могу. То есть, по факту, на сегодняшний день пока никто не обанкротился, и то, что Федеральный резерв в Соединенных Штатах снизил ставку практически до нуля, там до 0,25%, говорит о том, что ФРС будет заливать американскую экономику деньгами, то, что называется вертолетные деньги, и это позволит избежать кризиса и банкротства.
По поводу сравнивания с гриппом, тоже, кстати, вам сообщение от наших слушателей. Глупо сравнивать с обычным гриппом, пишет Юрий. Надо считать смерти от общего количества зараженных, а не жонглировать цифрами. 287-й не
понимает.
Правильно,
так в том-то все и дело, что общее количество зараженных, оно кратно выше, чем заявленная цифра, потому что 90% тех, кто пострадал от коронавируса, просто не заметили этого коронавируса.
Далее, 305-е вам говорят, сколько от коронавируса умирает. Прибавляйте другие смерти за этот период от рака, инсульта, инфаркта, от аварии, цифры уже становятся не такие маленькие. Коронавирус...
Причем тут инсульт и коронавирус?
Не знаю, видимо, можно апеллировать разными цифрами. То есть умер человек, но непонятно. Умер он на карантине и...
Ладно, это лирика. Проехали.
Конечно. Поехали. Дальше, смотрите. Коронавирус стал громкой болезнью, пишет нам слушатель, поскольку он летален для людей старше 50. А какой у нас средний возраст власти и олигархов? И вот в чем дело. Поэтому мы принимаем меры, в частности, правительство. Есть у вас какой-то ответ на такой комментарий? Ярослав Александрович.
Спасибо вам большое за такой вопрос. Мне просто радостно на него ответить. Я вам честно скажу. Ну, теория заговора одна на одну накладывается. А сейчас давайте еще прибавим сюда, кто же создал коронавирус, то ли китайцы сами, то ли США, то ли
американцы.
А может быть, это китайское
и так далее. Да.
Оружие
какое-то. Американское совместное производство.
Вот, я честно могу сказать, что по идее, как бы вот все те заявления, которые делаются, мне кажется, сейчас самое главное все-таки унять панику. Вот смотрите, даже если мы сейчас посмотрим ситуацию в Китае. Сейчас вот у нас там ФРС заливает деньги, а индексы все равно летят вниз там, и так далее. А при этом, если мы посмотрим, что творится в Китае достаточно ну, неплохая ситуация, даже с учетом того, что они являются там... очагом изначальным коронавируса.
Там же все производство было приостановлено.
Да, ну...
Это преувеличение. Оно было приостановлено, но не все. И не везде.
Мы сейчас видим последствия. Там безработица подскочила. Я, кстати, могу обратить ваше внимание, особенно слушателей, что все-таки вы будьте внимательны к собственным доходам в текущем моменте. Почему? Потому что многие работодатели сейчас постараются, так скажем, уменьшить количество рабочих и там сотрудников, пользуясь, опять же, историей с коронавирусом. Я думаю, что это будет рост безработицы во всем мире, в том числе там последние данные по Китаю показывают достаточно высокий рост безработицы. Я думаю, что у нас инфляция немножко подрастет, но так как у нас у населения денег нету, опять же, не сильно. И это, наверное, будет одной из самых основных проблем для населения нашей страны вот в текущем моменте.
А цены? Цены. Вот Юрий пишет, ценники и так взлетят, доллар вырос на 15%, ждите повышения цен примерно на столько же, а может быть и больше.
Инфляция в России составит по этому году не более 7%. Потому что, смотрите, если мы говорим об импортной продукции основной, что потребной, да, там, без дорогих автомобилей и так далее, большая часть стоимости этих товаров, которые мы видим в ценнике на магазине, формируется здесь, внутри страны. Это логистика, продавцы, транспорт, налоги, все, что хотите.
Но что мешает производителю или владельцу просто повысить цены на фоне
низкий
коронавируса?
Низкий спрос населения на все, что хотите. Потому что у нас в 2018 году был серьезный спад потребительской активности. У нас в ноябре-декабре произошел разворот, и потребительская активность пошла вверх. Но коронавирус, конечно, подкосил. И вот надо просто будет посмотреть свежие данные там за февраль-март. И я боюсь, что мы увидим очередное падение потребительской активности, которое не даст возможности для производителей повышать цену на свою продукцию. У них просто никто не купит.
Далее, нельзя собираться больше 50 человек. Вот Собянин об этом рассказал. Да, 287-й спрашивает, значит, ущерб будет. Кинотеатры закроют, кафе, торговые центры.
А автобусы, в которые влезает 100 человек?
А с этим как быть?
Вот как быть?
А
метро?
Ну, метро, ладно, с метро все понятно. Нет, а вот трамвай, куда нормально, влезает в час пик 200 человек. Трамвай большой. Это
значит, надо разбиться по 50 человек.
Да-да, и вот эти вот перегородки, изолированные перегородки между кусками трамвая.
Ну ладно, хорошо, тогда вопросы про кризис от наших слушателей. Давайте честно, Россия вступает в тяжелейший кризис. Да, нет?
Нет.
Ну, я бы не говорил,
Ярослав
бы, что
Кабаков?
В тяжелейший кризис, но кризисные явления на там, периоде месяца, наверное, будут присутствовать.
Да, конечно, кризисные явления будут, тяжелейший кризис нет.
Кредиты в банке сейчас брать, не брать?
Нет.
Наверное.
Это такой блиц-опрос.
Сложный вопрос. Опять же, для чего и, ну, в принципе, там, если говорить про потребкредит, я бы не рекомендовал бы. А если говорить про какие-то вещи, которые вы хотели давно реализовать, там, я не знаю, покупку квартиры, копили, ну, почему бы нет?
Почему бы не купить медицинскую страховку?
Советуете?
Ну, да. Если мы ожидаем эпидемии, что мы завтра
так
всем...
если ожидаем, так вы же в эту эпидемию не верите. Вы
это
говорите,
я
что
не верю. Это я не верю.
А вы призываете верит? Не верить? Или все-таки
смотрите,
оставляете...
я никого ни к чему не призываю. Я просто вот как это, сидя и глядя в потолок, могу сложить 2 и 2. Да?
И у вас 4 получается.
И у меня получается, что эпидемия в Китае началась в ноябре, в декабре она попала в Россию, и в конце февраля в России она сошла на нет. Вот что у меня получается. Может, я не прав.
Хорошо, покупка дачи сейчас, Олег спрашивает. Я понимаю, что мы сейчас частные вопросы, да, будем разбирать наших слушателей. Но есть и не частные, есть и глобальные по поводу того, что вот те меры, которые принимаются правительством, там 300 миллиардов рублей, налоговые каникулы, этого недостаточно. Также наши слушатели пишем, но мы продолжим обсуждение, у нас впереди 5 минут перерыва, сначала новости, потом реклама. Напомню, что в гостях у нас Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», и Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Об экономике и коронавирусе ведем речь на радиостанции «Говорит Москва».
Каждый авторитет, и у каждого Своя правда.
17.35. Здесь на радиостанции «Говорит Москва» говорим о коронавирусе. И вот последние данные. Я даже вот просто открываю ленту информагентств, и что там красным обозначено. А красным обычно такие очень важные сообщения. Ну, вначале Конституционный суд. Проведение общероссийского голосования по поправке в Конституцию соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления. Это вот позиция Конституционного суда. Далее про коронавирус. Медведев попросил из-за коронавируса перенести массовые мероприятия «Единой России» и вообще попросил однопартийцев перейти на удаленную работу из-за коронавируса, минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний. Далее, а что еще? Медработники в Москве получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, об этом заместитель мэра заявил. А спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое из-за коронавируса. Об этом рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель компании. А компания – турецкий производитель туалетной бумаги Hayat Kimya, если я правильно прочитала. В общем, этот человек. А почему смеются наши гости? Я не знаю.
Потому что это не расстройство желудка.
Алексей Зубец, Ярослав Кабаков в гостях.
Если было расстройство желудка, спрос на туалетную бумагу был бы понятен. Но вроде как это же не желудочная инфекция.
Ну почему, кстати, туалетная бумага и крупы? Крупы и туалетная бумага. И антисептический гель.
Соль, свечи. Что нет, еще? Нет. Сахар.
А, ну соль, сахар, возможно. Кстати,
свечи.
У нас...
Главные свечи и керосин.
Ну, вы сейчас иронизируете, а люди-то серьезно воспринимают. Вы видели, сколько фотографий опустевших полок в магазине?
Знаете, просто была удивительная история. Я стоял Ярослав в магазине.
Кабаков.
Да, стоял в магазине, и рядом молодой человек фотографировал полку с пустой гречкой.
А перед этим разложив ее вот так?
Нет, ну, да, на соседней полке ее было просто огромнейшее количество, и, в принципе...
Там скидка, наверное, была на какой-то определенный...
Видимо, да. Вот там отдельные сорта и так далее. Ну, это все просто смешно, понимаете? И, в принципе, наверное... Я хотел сказать, что вот в Китае они, ребята, молодцы. Они, кстати, очень хорошо действовали с точки зрения словесных интервенций. То есть вот даже рынки у них не сильно-то просели по отношению к, там, к Америке и к России. А почему? Потому что они практически каждый день делали заявления о том или иных вещах, там, с точки зрения того, что как-то успокаивали, обещали и так далее. Тому
у нас
подобное.
Тоже, у нас каждый день,
сейчас,
каждый час
сейчас,
говорится,
да,
о коронавирусе.
Но сейчас уже начался пик, плюс ко всему мы же очень сильно завязаны там на средства массовой информации, я имею в виду там и финансового плана, на Запад, на США и так далее и тому подобное. Поэтому там в Китае они немножко как бы суверенитет у них с точки зрения информации.
Суверенный интернет.
Да, суверенный интернет у них там уже давно, поэтому они сумели данные негативные тенденции, так скажем, подавить в корне. Вот. А мы, наверное, пройдем через вот этот пик паники, плюс ко всему, как уже вот тоже называлось, что неизвестно, от чего люди умерли, все начали анализировать, от чего же, кто у нас там скончался и так далее и тому подобное. И будут сейчас, конечно же, передергивать и цифры, и факты, и события, и так далее. И это все, конечно, ложится на очень благодатную почву. Но, с другой стороны, отмечу, вот смотрите, сколько лет эти аптечники там бились по поводу доставки лекарств на дом.
Ну, это. Но там... последние годы уже появилась онлайн-доставка и заказ препаратов.
Ну, там были ограничения того или иного там плана и так далее. Ну, сейчас что-то пошло.
То есть вы позитивные вещи сейчас выискиваете?
Я не то, что позитивные вещи. В любом случае, та паника, которую мы видим, она не соответствует фундаментальным факторам, которые мы видим. Да, я, конечно, понимаю, что ритейл там, наверное, просядет на процентов 20. Да, конечно же, малое и среднее предпринимательство, наверное, в очередной раз уйдет в подполье и начнет там, я не знаю, там, туалетная бумага друг с другом рассчитываться. Но те действия, которые правительство у нас осуществляет, все-таки в большей степени нацелены на крупный бизнес, угу. И на котором как раз и висит весь наш
считает
бюджет
нашей
Ярослав страны.
Ярослав Кабаков, у нас в гостях еще Алексей Зубец. Смотрите, для наших слушателей есть голосование. В конце программы мы его продублируем среди той аудитории, которая нас слушает, но сейчас оно уже заведено, опубликовано в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», и мы спрашиваем правительство. Вот известно, объявило о мерах поддержки из-за коронавируса, а вы готовы к жизни в карантине? То есть и там два варианта ответа. Да, закупаю продукты и туалетную бумагу или нет, панике не поддаюсь. Вот у наших слушателей и те, кто пользуется интернетом активно и телеграммом в частности, могут там проголосовать, потом мы подведем итоги голосования. Теперь что нам пишут? Вегас пишет: я не паникую, 2 недели назад спокойно закупился, увидев, что началось в Германии. То есть 2 недели назад была паника, сейчас все дома есть. Дальше. А если все меры будут достаточны, то к июню все пройдет. Это мнение Михаила. Алексей не очень понимает, зачем в 21 веке нужна туалетная бумага. В Китае есть экономика, пишет Юрий, а у нас нет экономики, поэтому все ободряющие речи наших министров и президента ни на что не влияют. Почему не отменяют голосование 22 апреля, потому что же все-таки люди соберутся, тоже не очень понятно. И еще вопрос. На связь уже пообещали поднять цены на 20%. Это сегодняшняя новость из-за доллара, так как оборудование импортное и из-за бездумных идей о бесплатном доступе к неким социально важным ресурсам. Почему, спрашивает наш слушатель, я должен за это платить, если мне не нужны эти социально важные ресурсы?
Нет, то там это верхний потолок подъема цены на 20%. Все-таки надо понимать, что связь, там действительно оборудование, оно все импортное, но на сегодняшний день у нас нет быстрого развития сетей телефонных там. Ну, то есть они развиваются, но не такими темпами, что необходимо закупать большое количество оборудования. И говорить о 20%, конечно же, я бы не стал. Это еще один такой полуфейк, который, в общем, наверное, все-таки не соответствует действительности. Вот. А что касается туалетной бумаги, ну, вчера я был в магазине, вот я возле стойки с туалетной бумагой, я был один.
А туалетная бумага была?
Туалетная бумага была, там 3 или 4 видов, пожалуйста. То есть это все, опять же, несколько преувеличено. Опять же, сегодняшний поход в магазин показал, что никакой паники вот там в московских магазинах я не увидел.
Вот сейчас прямо наш слушатель Civic9, такие ники интересные, вот он прислал фотографию, где пустые полки магазинов, абсолютно пустые, снизу доверху. Расскажите нам, это что за магазин, и что там за ценники, что там раскупили? Ну, это какие-то консервы. Такое ощущение, что кто-то пришел и скупил все консервы в определенном месте, в определенном магазине. Я предлагаю сейчас адресовать вот все внимание нашим слушателям, которые могут позвонить и задать вопросы, прокомментировать как-то, свои мысли высказать. СМС-портал по-прежнему работает, +7 925 48 948. В Телеграме ищите нас, говорит и Москобот, через этот сервис можно задать вопрос. И телефон прямого эфира 7373948, код 495. В гостях у нас Ярослав Кабаков и Алексей Зубец, и мы начинаем принимать звонки от слушателей. Добрый вечер, как вас зовут? Сейчас получится или нет?
Добрый вечер.
Как вас зовут? Я попрошу надеть вас наушники, чтобы услышать. Да-да-да, слушаем вас. Ваш комментарий, вопрос или, да, суждение, пожалуйста.
Значит, комментарий и вопрос. Смотрите, Россия действительно вступила в системный кризис. Тяжелейший системный кризис. Он политический, мы наблюдаем все это. Он экономический, цены на нефть, основной энергоноситель и основной источник бюджета упали. И он социальный, потому что зарплаты, в общем-то, в результате тоже упали. Поэтому у меня к вашим собеседникам простой маленький вопрос. Они видят вообще хоть какие-то телодвижения элиты на выход из этого системного кризиса? Спасибо.
Спасибо. Я думала, на выход из страны, но нет, на выход из системного кризиса все. Есть ли какие-то подвижки, если поняли вопрос? Пожалуйста, кто готов? Алексей Зубец.
Это называется «Вспомнить профессора Преображенского». Не читайте советские газеты перед обедом. Меньше смотрите телевизор, больше смотрите на людей, которые вас окружают. Я вот занимаюсь профессиональной экономической социологией. Ну, это вот одна из моих работ. И один из источников данных впечатлений – это ежедневные поездки на общественном транспорте, вот на работу, с работы, в метро. И наблюдение за людьми, которые вот наполняют общественный транспорт. На сегодняшний день нет никакой напряженности вот среди людей.
Я помню, вы по лицам 14-15... сейчас? А? Вы по лицам как-то определяете?
Лица и поведение, конфликтность людей, готовы ли они конфликтовать, там толкаться, я не знаю, там оскорблять друг друга и так далее. Вот, то есть я бы не стал говорить о том, что вот мы как-то переживаем какие-то особые сложности, с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть целый комплекс проблем. Действительно, в нашей стране доходы давно не растут. У нас быстрый рост реальных доходов населения закончился в 2012 году, еще до кризиса, еще до 2013 года, до 2014. У нас действительно проблемы с инвестициями, они тоже не растут. С одной стороны. С другой стороны, говорить о том, что вот во всем виноваты элиты, я бы тоже не стал, потому что Россия на сегодняшний день вступила в число развитых стран. По индексу развития человеческого потенциала Россия по классификации Организации Объединенных Наций входит в число стран с очень высоким уровнем развития. А во всех странах с высоким уровнем развития низкие темпы роста экономики. Это просто такое всеобщее правило. Об этом можно долго говорить.
Там, когда мы выплывем? Когда нам ждать? Вот,
чего?
Ну, чтобы мы побыстрее, хотя бы зарплаты поднимались, хотя бы
рост возобновился. Вот смотрите, если мы говорим о вашей конкретной зарплате и зарплате на вашей радиостанции, это одна история. Если мы говорим о зарплатах внутри страны, то вот до кризиса, согласно нашим прогнозам, рост реальных зарплат на 2020 год, по нашим оценкам, должен был составить порядка 2,5%. Это не очень много, но это больше, чем ничего, да?
А инфляция, вы говорили?
Инфляция должна была быть 4%, но 2,5% это очищенная от инфляции величина, это реальная, реальный рост зарплат.
А то теперь?
Есть, а теперь в связи с этими войнами нефтяными и, как это, война с вирусом до последнего итальянца и до последнего китайца, надеюсь, что не до последнего русского, россиянина, она, конечно же, нанесет ущерб экономике. Но после завершения этой войны мы получим восстановление роста экономики. Если не в 2020, то в 2021 году мы вернемся к достаточно устойчивому росту.
Говорит Алексей Зубец. 305-й наш слушатель пишет, что сейчас и войны не надо. Война не нужна в мире, можно вирус запустить, и все страны лежат на боку с убитой экономикой. Ярослав Александрович.
Да.
Лежат? Мы лежим на боку с убитой экономикой?
Да нет, не лежим. Вообще, в принципе, когда у нас там порядка 40% доходов бюджета формируются из экспортоориентированных отраслей, и, в принципе, ну, мне думается, что если мы получим там негативный эффект от распространения коронавируса, то в основном это будет связано, там, как я уже сказал, с малым и средним предпринимательством, вот, которое у нас и так все время под давлением, так скажем, находится.
Ну ладно, а туристический бизнес?
Туристический, ну вот смотрите, даже если сейчас посмотреть, какая компания испытывает наибольшее давление, там, да, у нас до этого момента уже, так скажем, выбили слабые звенья. В финансовом секторе тоже примерно то же самое. Там Трансаэро было, да? Да, было Трансаэро. Обанкротилась компания и без коронавируса. ЮТР, у них были очень большие проблемы с долговой нагрузкой. Ну, так они были и без коронавируса. Лучше всех себя чувствовал Аэрофлот. Но вот сейчас Аэрофлот под... как сегодня написали, там, под огромнейшим финансовым давлением и так далее. Там, потом, как вы думаете, дадут Аэрофлот у нас обанкротиться или там закрыться? Да я думаю, нет. Мы в ручном режиме управления экономикой находимся с 2014 года. Ну, по тем или иным, там, скажем, местам у нас уже отработаны механизмы поддержки в тех или иных событиях. Я, честно говоря, мало вижу слабых мест. Почему? Потому что если они у нас присутствуют, то они исторически там все, так скажем, не очень хорошо. А что-то новое, ну, вот мы сейчас видим там ослабление рубля. Ну, рубль ослаб до 75 рублей за доллар. Ну, это что-то новое для нас с точки зрения там 14-15 годов? Да я думаю, нет.
Говорят, 100 прогноз.
Ой, ну, нет, ну это несерьезно.
К лету. Несерьезно?
Ну, нет, конечно. Это несерьезно, это первое. А второе, вот даже если посмотреть у нас, еще раз повторюсь, там даже сумели немножечко, так скажем, собраться монетарные власти, ЦБ включился, и вот там 10 марта, когда мы вышли все из после праздников, вроде как даже сумели притормозить ослабление рубля, хотя я отмечу, что на панике мы могли там и сходить куда-нибудь там в район 80 и так далее. Но
Ситуация не так плоха, как это кажется, с одной стороны. С другой стороны, это классическое состояние российской экономики, где да, время от времени проявляются те или иные кризисные явления, и мы уже немножко, так скажем, я бы сказал бы, приспособились к существованию в этой действительности.
Ну, когда цены поднимаются, вот не очень хочется каждый раз приспосабливаться.
Смотрите, цены поднимаются, вы говорите, цены поднимаются. На что цены поднялись?
Ну, вот в 2014 году мы все помним, как да. Импортные товары те же самые.
Импортные поднялись, да. Вот после 2014 года у нас что?
Сейчас второй этап, который, о котором все говорят. Вот сейчас будет нарастать, поскольку доллары, евро все
давайте, следят. Давайте вот к вопросу цен вернемся в середине года или Алексей в конце Зубец. Года. И вы увидите, что производители, дабы не потерять рынок, отказались от того, чтобы поднимать цену на свою продукцию, просто потому, что если они ее поднимут, ну, на самом деле, вот такая девальвация. Девальвация рубля, значит, он подорожал с 60 до 75. Это четверть. 25% это точно не катастрофа. Это не 100%, которые мы имели там в каком? В 8-9 году, да?
В 14 году
нет, тоже был. Ну, в 14, да, в 8-9 году там был поменьше. Там был скачок, но он быстро затух. То есть, в принципе, сегодняшний кризис меньше по размаху и по последствиям для социально-экономического положения в стране, чем то, что мы прошли в 2014 году. Потом коллега совершенно правильно сказал, что в 2014 году одна из главных проблем нашего тогдашнего провала состояла в том, что монетарные власти не побежали спасать сразу. Прошла там влаг в несколько недель, когда вот все падало, было понятно, что ситуация готова развалиться буквально там через неделю, а никто ничего не делал, они все где-то отсиживались, и был просто вот какой-то вакуум информационный. Оказывается, они там что-то решали, потом им дали команду бежать, они побежали и что-то там начали спасать. Сегодня, вот полностью согласен с коллегой, монетарные власти, наверное, помня кризис там 2014 года, побежали сразу. Если бы этого не было, мы бы действительно сходили вверх там до 95, до 100 легко. Но ЦБ поставил точку отсечения на уровне 75.
Алексей Зубец пытается успокоить, они, да, нашу публику.
Я не успокаиваю, просто рассказываю, как оно есть.
Хорошо, замечательно.
На уровне 75 они начинают вбрасывать валюту. То есть выше 75 доллар пойти не должен, без каких-то серьезных форс-мажоров. 75 – это не катастрофа.
Ладно, наши слушатели очень, мне кажется, настроены негативно. Почему? Да. Я сейчас попробую формулировать их посылы, ну, как-то в более такой читаемой форме, да. Во-первых, было плохо, станет еще хуже, вот о чем вы говорите, а главное там... Ладно, дальше не буду читать. Дальше. За последние полгода молоко подорожало на 20%, 556-й. А нынешний кризис меньше, чем чума. Гениально, пишет Д. В 90-х вообще ничего не было, смотря с чем сравнивать. 251-й пишет, да, если кризисы прекратятся, то России не станет. А люди не готовы конфликтовать в принципе, иначе элиты не отдыхали бы в Куршавеле, а им было бы плохо, перефразирую. Такси, третий день, прошу народ, никто не боится, этот коронавирус, почему-то ваши слушатели больше, чем боятся, чем обычные люди, которые гуляют по улицам, 62-й. Ну, давайте, знаете что, я напомню, что у нас идет голосование в телеграм-канале «Говорит Москва», и там вы можете проголосовать за позицию, да, закупая продукты и туалетную бумагу, либо нет, я панике не поддаюсь. Вот сейчас я объявляю такое голосование среди тех, кто нас слушает. Тот же самый вопрос. Правительство, стало известно, что правительство объявило о мерах поддержки экономики из-за коронавируса, нас спасают, и вот у нас представители здесь, Ярослав Кабаков, Алексей Зубец, они говорят, что, ну, кризис есть, но не так все страшно, как рисуют на самом деле. Да и с коронавирусом не так все страшно. Тем не менее, вы относите себя к тем, кто закупает продукты и туалетную бумагу, 134-21-35. Нет, я вообще не поддаюсь панике, 134-21-36. Очень просто, два телефона для голосования. 134-21-35. Закупая продукты, туалетную бумагу, кризис, коронавирус и вот это вот все. Нет, я панике не поддаюсь, 134-21-36. Несколько минут нашим слушателям даю, чтобы они успели проголосовать. А мы живем в перманентном кризисе, всегда уже устали, пишет наш слушатель Д. А погодите, вот съедет нефть до 10 баксов и ниже, тогда посмотрим. 251-й, лучший способ борьбы с кризисами, снижение налогов. Где? Опять сообщение от слушателя. И еще сейчас найду по поводу Арабских Эмиратов. Добывают нефть в 3 раза дешевле нас. Нас всегда успокаивает, а потом вторая смена. И еще, почему индексы Европы падают, а евро не слабеет. Вот что-то вам понравилось, что-то вас зацепило, какой-то комментарий можете ответить. Да? Ярослав Александрович, Ярослав Кабаков.
Я
вообще
такое огромнейшее количество вопросов. Ну, смотрите, если по поводу индексов и евро. А почему евро должно слабеть, если индексы падают? Вот такой вопрос, вот такой ответ.
Ну, как связан обменный курс евро к доллару с падением европейских индексов?
Ну, то есть, ваш ответ не связан?
Ну, пока не связан. Пока не связан, дойдут до нашего состояния, будет связан. Вот. А так пока еще только двигаются в нашу сторону.
Ага. На самом деле, европейский кризис, вот если брать там вот 7-8 года, он мало сказался на благополучие европейского и американского населения. У них история не такая, как у нас. У нас все-таки своеобразный экономический механизм. Что касается добычи цен на нефть и нефти по 10 долларов, но минимум, который заявила Саудовская Аравия, это все-таки не 10, а 25. Это во-первых. Во-вторых, Саудовская Аравия занимает там 12% рынка нефти. Остальные 88% это производители, которые не могут обеспечить на рынок нефть по 25 долларов за баррель. Соответственно, общая цена нефти на рынке будет сильно выше, чем 25. 10, скорее всего, точно не будет, если в моменте она сходит туда вниз там, на один час, ну, потом отскочит вверх. Поэтому, но 25, понятно, для нас это мало, с одной стороны. С другой стороны, ну, надо все-таки начинать приучаться жить без нефти.
Лучший способ борьбы с кризисами — снижение налогов. 251-го можете ответить?
Ну, я могу сказать,
Ярослав Кабаков,
что, наверное, есть определенная доля правды в этом заявлении. Ну, кстати, да, наверное, что если все-таки как-то выходить из кризиса, то желательно со снижением налогов. Но вопрос, как же наш бюджет будет справляться с социальными обязательствами в этом отношении?
Еще просто госдолга, европейский сценарий.
Ну, для того, чтобы выходить по европейскому сценарию, надо обладать рейтингом таким же, как у Европы.
Да. И не ставка быть ЦБ о 0, и тогда все будет прекрасно.
И не быть под санкциями, и, да, иметь инвестиционную привлекательность.
Почему всюду ставки рефинансирования чуть ли не в ноль опускают при кризисах, а у нас в стране поднимают?
А у нас поднимают? ЦБ поднял ставку? Я об этом ничего не знаю.
Нет, ну, имеется в виду,
кстати. Но последнее снижение они обеспечили. Смотрите, я не верю, об этом много говорят, о том, что ЦБ поднимет ставку, но я плохо понимаю, как сочетается выброс валюты на рынок и борьба с чрезмерным удорожанием доллара и повышение ставки. Если они останавливают падение курса рубля, то, наверное, они не будут повышать ставку по кредитам.
Угу. Ну, и наши слушатели, мне кажется, у каждого свой якорь стоит вот на 2014 год, потому что каждый там, кто-то за свининой, кто-то за подгузниками следил, у кого вот в тот момент что-то подорожало, каких-то вещей, которыми он пользовался. Например, дезодорант мужской, пишет Москва 173. В 2014 стоил 57 рублей, сейчас больше 200 рублей. Ну, видите, тоже, это надо вводить как-то коэффициент дезодоранта или что, как индекс Оливье у нас подсчитывают, да, каждый год. Ну, давайте подведем итоги голосования. Итак, правительство объявило о мерах поддержки экономики из-за коронавируса. Мы вас спрашивали, закупаете ли вы продукты и туалетную бумагу или вообще не паникуете. Среди тех, кто проголосовал, участвовал в голосовании в телеграм-канале «Говорит Москва», голоса распределились следующим образом. 29%, то есть почти каждый третий, да, закупает продукты, туалетную бумагу. 71% большинство никак не поддаются панике. Что у нас голосование, которое эфирное? Ну, в принципе, то же самое, 30 против 70%. Давайте остановлю. 30%, да, действительно признаются, что продукты и туалетную бумагу закупают. 70% большинство панике не поддаются. Голосование практически с одинаковыми результатами и среди интернет-пользователей, и среди аудитории, которая слушает. Ну вот коротко, ваши советы. У нас остается буквально полторы минуты до завершения программы. Советы и ваши комментарии по итогам голосования. Начнем с Ярослава Кабакова, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович.
Ну, я все-таки считаю, да, что многие сегменты розничного бизнеса сейчас окажутся под существенным давлением. В том числе это будет очень, так скажем, неприятно, наверное, для городского населения, поэтому в первую очередь предлагаю сосредоточиться на доходах. В первую очередь диверсификация различных источников дохода и контроль за расходами.
Спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич.
Народ не закупает всяких туалетных бумаг и какие-то вещи впрок в значительной степени, потому что у людей элементарно не хватает денег. И как раз это будет одним из факторов, который будет сдерживать инфляцию. А если мы говорим о будущем экономики и вообще о будущем настроении россиян, то гуляйте по лесу. Вот природа успокаивает.
Спасибо большое. Совет это был. Алексей Зубец, Ярослав Кабаков были в гостях в программе «Своя правда». Всем здоровья и полных полок в магазинах.
То скоро в лес-то не выпустят, когда всех посадят на карантин.
Ничего, все будет хорошо. Всего доброго. До свидания.